У нас время для библейского часа. У нас есть один вопрос по тексту Священного Писания. Мы его с вами рассмотрим и затем обратимся к Евангелию Матфея, к 27 главе. И надеюсь, что мы сможем сегодня завершить рассуждение по этой главе. Вопрос по Евангелию Иоанна, 7 главе. Я хочу зачитать вот два стиха 50 и 51. Евангелие Иоанна, глава 7, стихи 50 и 51. Никодим, приходивший к Иисусу ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли наш закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» Думаю, что ситуация общая для читающих Евангелия понятна, но суть вопроса, как вот решаются вопросы. Если, скажем, человек достойный какого-то обвинения или выдвигает обвинение, то как вести себя обществу? Это очень интересный текст, который, безусловно, сегодня очень актуален, потому что в любом обществе возникают ситуации, которые требуют какого-то решения. Допустим, если человек совершает преступление, кто вопросом преступления занимается? Есть соответствующий орган, есть полиция, есть следственные органы, судьи, прокуроры и так далее. Народ этим не занимается, правда? Мы это хорошо понимаем. Вот в данной ситуации возникло, данный текст, я думаю, он связан тоже с определенными какими-то вопросами, причинами, но вопрос прозвучал, как выслушивать человека вот в данной ситуации? Друзья мои, думаю, что прежде всего надо обратить внимание на Священное Писание, потому что по тексту вопрос. И есть одно из правил, которое определили для себя, которое придерживается протестантское движение, к которым и мы относимся. Библию не надо объяснять, она сама себе объяснит. Но когда мы что-то в Библию вкладываем, это проблема, всегда проблема. Когда у меня есть свое понимание, я беру в руки Библию, чтобы свое мнение защитить, это моя трагедия. И трагедия других, свою трагедию я на других распространяю. Поэтому лучшим объяснением данного текста служит сам текст Священного Писания. Вы помните, в какой ситуации это произошло? Это в начале служения Христа. Когда Христос стал проповедовать, то очень интересно, много он говорил в этой главе, мы читаем слова, что он говорит: «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, вот изнутри потекут реки воды живой». Подобные заявления, когда он делал для народа, понятное дело, что они стали очень сильно возмущать. Я хочу обратить внимание, кого стали возмущать? Хочу, чтобы вы были внимательны. Не народ, а первосвященника и старейшин и книжников. Вот кого стало это возмущать. Почему? Потому что Христос предлагал свое учение. Оно не было похоже на учение людей, которые в то время составляли вот этот комитет, скажем, или Синедрион. И когда стали внутри, вот уже стало зреть это неправильное отношение ко Христу, его надо судить. То Никодим, который до этого беседовал, об этом 3 глава этого же Евангелия говорит, беседовал со Христом, он дает очень мудрый совет. И говорит: наш закон не позволяет нам судить человека, если прежде его не выслушает. Это небольшое введение в рассуждение. У меня вот чем вопрос. К кому обращает свои слова Никодим? Кому? К Синедриону. К Синедриону обращает. Где эти слова прозвучали? Где вопрос стал подниматься, что Иисуса надо осудить? Он говорит: послушайте, пожалуйста, но вы же как можете судить, если закон наш не позволяет нам выносить какое-то решение, если человека не выслушает? Кто, если не выслушает человека? Это вопрос очень серьезный. Если сегодня мы хотим, допустим, получить профессию врача, я точно знаю, что на физико-математический факультет я не пойду, потому что там медицине не учат, правда? Есть у вас, допустим, вы врач, но вам нужно получить какой-то иншуринс, допустим, на дом, на машину. Куда вы идете? Вы идете в агентство иншуринсное. Но если тот же самый агент иншуринсный заболел, он не идет к другому иншуринсному агенту. Он идет к врачу. Я почему на эти детали обращаю внимание? Бог усмотрел вот так. И это в Писании заложено, что Бог дает каждому свой труд, каждому свой дар. Для чего? чтобы один другого дополнял. Но важно подчеркнуть, если вот в решении судебных вопросов в обществе необходимо получить образование в наше время, так? И причем очень много, долго надо учиться, и скажу прямо, экзамены, или вернее результатов экзамена ждать далеко не один месяц. Это удивительные вещи, если вы учитесь на лойера. Но мы получаем образование, и после этого, скажите, если я получил, допустим, образование лойера, предполагается, что я буду работать лойером, к примеру, или судьей, там, или адвокатом, или, допустим, прокурором, к примеру. Но какая моя проблема? В чем моя проблема и мое неправильное положение? Если я получил образование для этого, и сейчас я работаю по профессии. Или какая проблема врача в том, что он принимает больных и начинает их лечить? Вот и не так лечил и так далее. Друзья, почему, на это обращаю внимание, Бог заложил это буквально с самого начала, когда дан закон Моисеев, и в связи с этим и первые книги Библии появились. В обществе должен быть порядок. Один отвечает за одно, другой отвечает за другое. Но когда возникает тяжелая ситуация, кто должен решать конфликт в обществе? Согласно Священному Писанию, кто? Вы когда-то видели, чтобы, вот когда судят преступника, весь народ исследует дело? Вы где-то видели такой суд? Я не знаю, я не встречал. Если человек совершает преступление, для этого есть суд, правда? И мы обращаемся туда. Мы знаем, что там разберутся, как мы говорим, там разберутся. Там исследуют дело и вынесут решение. Это библейская концепция, друзья. В Ветхом Завете, вот, допустим, Никодим говорит, судит ли наш закон человека, если прежде его не выслушает. То есть, прежде чем вынести какое-то решение, человек должен быть выслушан. И это правильно, друзья. Но где человек должен быть выслушан по закону Моисееву? Где? Это важно, друзья. Это потом изобрели Синедрион. Он не сразу был. Но где человек должен быть выслушан? Я хочу, чтобы мы обратили внимание на книгу Второзаконие, которая очень ясно говорит, и причем Никодим ссылается, закон. Значит, где этот закон мы должны найти? В законе, не в пророках, будьте внимательны, потому что Ветхий Завет был разделен на несколько частей. И в Синедрионе были как саддукеи, так и фарисеи. Саддукеи не признавали ничего, кроме пять книг Моисея. И Никодим очень правильно говорит, надо на закон обратить внимание. Так вот, что закон на этот счет говорит? Давайте мы обратим внимание на книгу Второзакония, глава 1, несколько стихов хочу, чтобы мы прочли, чтобы тем самым завершить наше рассуждение по данному вопросу. Книга Второзакония, глава 1. Здесь Моисей, когда подводит итог долгого путешествия народа израильского, поднимает много вопросов и уточняет некоторые детали. В частности, вот что мы здесь видим. Стих 16, 1 глава, Второзаконие, стих 16. «И дал я», это Моисей пишет, он это сделал, «и дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божье, а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его». Вы помните, что Моисей, когда с Божьей помощью вывел народ израильский из Египта, то он сам разбирался со всеми проблемами народа, помните, да? И когда пришел его тесть, Иофор говорит, послушай, ты же себя вымотаешь. Это неправильно. Неужели ты сделай такое, поступи вот так вот. Есть в народе мудрые люди, правда? Поставь их 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят. И вот как раз-таки об этом здесь говорит Моисей. Я поставил, обращал внимание, судьи эти вопросы должны решить. А если уже, скажем, суд штата, давайте скажем по-американски, не способен решить, обращайтесь в Supreme Court of USA, Верховный Совет, вернее, суд страны. Моисей говорит, если вы что-то не можете решить, приходите ко мне, я это выслушаю. На что это, друзья, указывает? Никодим это знал, это закон. И он говорит о том, что по закону человек должен быть выслушан. Но хочу обратить внимание, где он должен быть выслушан. И кто, что за орган, что за общество людей должно выносить решение. Я думаю, что ясно, не надо никак комментировать, правда? Бог определяет вот этот порядок, чтобы можно было выслушать человека, но, обратите внимание, в кругу тех, кто на это уполномочен. Если говорить о Ветхом Завете, о законе Моисеева. Вопросы вот этих трудностей разрешали судьи. И народ это хорошо понимал. Поэтому, когда возникало какое-то напряжение, народ куда вел? Вернее, куда шел народ? Он шел в суды. Это важный момент, друзья, это должно быть всегда соблюдено. Выслушивать, если человеку выдвинуты обвинения, согласно Библии, согласно Священному Писанию, он имеет полное право на свою защиту в определенном обществе. В обществе, ну, согласно закону Моисеева, судей. Но Бог спрашивает судей, вы должны очень строго судить и не бояться людей, потому что суд – это Божье дело. Друзья, я думаю, что в общем суть, наверное, понятна. Вот. Это для того, чтобы общество существовало, любое общество, должны быть разные группы, разные институты, позвольте сказать так. То есть для того, чтобы общество было устроено, там должны быть где-то водители, где-то там рабочие, констракшн должен быть, электронщики должны быть и так далее. Потому что если все будут, как помните, Павел говорит, если все тело – нога, то где же рука? То есть важно, друзья, вот эту мысль подчеркнуть, что это Божий порядок. Божий порядок, чтобы человек действительно мог быть защищен, рассмотрением его дела занимаются по закону Моисееву судьи. И на это обращает внимание Никодим. Это везде должно быть соблюдено. В любом христианском обществе должно быть соблюдено. Если вы внимательны, мы не дочитали стихи из Евангелия Иоанна, но когда Никодим дал этот совет, обратил их внимание на закон Моисеев, что они сделали? Последний стих 7 главы. Вы обратите внимание, если вы не закрыли ваши Библии. Они разошлись по домам. А им не надо выслушивать Христа. Потому что цель ясна, его надо убрать, вы понимаете. Поэтому его не надо выслушивать. И по этой причине они в конечном итоге довели свое дело до конца. Они его так и не выслушали. Они один раз попытались его выслушать, но не выслушать, а задать ему вопросы, чтобы обвинить его. Цель была одна, поставлена – уничтожить человека. Он нам мешает, потому что он проповедует не так, как мы это делаем. Вот это очень серьезный, друзья, момент. Я думаю, достаточно, чтобы было понятно. Я не знаю вот больше глубины сути этого вопроса, но текст очень ясно говорит именно о том, да, этого требует закон Моисеев, этого требует Священное Писание в целом, и Ветхий и Новый Завет. Что если человеку выдвигается обвинение, даже в христианском обществе, он имеет полное право быть выслушанным где? Это важный вопрос. Где? Это важно, друзья. Поэтому, если, допустим, я прекрасно понимаю, для этого, чтобы был порядок в церкви, Господь усматривает эти вопросы. Когда в первой церкви возникла трудность, стали вдов стали обижать. Послушайте, в первой церкви стали явно нарушать закон Моисеев. Так? Ведь Господь прямо сказал, не обижай сироту и вдову, а их стали обижать. Как поступают апостолы? Апостолы, будучи ответственными, позвольте сказать так, за Церковь Христову, они не стали этими вопросами разбираться, так? И они не сказали, ребята, кто из вас хочет, занимайтесь этими вопросами. Они не так сделали, правда? Что они сказали? Для того, чтобы решать хозяйственные вопросы. Что они сделали, вы это знаете. Они говорят, даже для решения хозяйственных вопросов надо избрать людей, которые боятся Бога. Даже для решения хозяйственных вопросов. И апостолы не стали этим заниматься. Скажем прямо, могли ли они этим заниматься? А вы как думаете? Могу предположить, да, могли, но это не их дело. Не надо все в своих руках концентрировать. Есть для этого другие, то пусть занимаются этим вопросом. Друзья, я думаю, достаточно. Я не знаю, в чем, вот повторю, вот глубина сути этого вопроса, но по тексту явно видно. Вот такой вот Божий порядок, который пришел из Ветхого Завета и остается в силе в Новом Завете. Поэтому для того, чтобы не было в обществе беспорядка, потому что у каждого свое мнение, мы все-таки должны согласиться с тем, что есть Божий порядок. Чтобы спокойно в обстановке выслушать, есть для этого, согласно Священному Писанию, как вот избирали диаконов, да? Вот какие они должны быть? Пусть они решают эти вопросы. Это правильный порядок. А потом решение доноси обществу. Если, допустим, он из общества убран, да, ну, по какой-то причине, это становится очевидным для общества. Итак, друзья, вот этот порядок, я думаю, что нам все-таки надо на него обращать особое внимание. И для того, чтобы и решения бы принимались правильные, Писание ясно, и мы обращаемся к вам, чтобы вы постоянно молились за тех, кто разрешает эти вопросы. Кому вы доверили совершать это служение? Это обращаю внимание ко всем буквально церквам. Если в ваших церквах вот, есть совет, есть служители, которых вы избрали. Я думаю, это правильно будет, принимать этот библейский порядок. Пусть решают братья, пусть рассматривают. Молитесь, мы всегда просим вас, церковь дорогая, молитесь о церковном совете. Всякий раз, когда ожидается очередная встреча, и мы в своей церкви, мы понимаем, друзья, понимаем, что все-таки вопросы должны рассматриваться согласно Священному Писанию. И вот этот закон Моисеев, да, суди внимательно, не бойся людей. Не смотри на лица, потому что суд – это Божье дело. Это касается принципов рассмотрения вопроса. И это правильно, друзья. Поэтому дай Господь, чтобы вы в этом вопросе как-то наше сознание больше и больше поворачивалось в сторону Священного Писания. И теперь хочу пригласить вас к 27 главе Евангелия Матфея. Мы будем дальше знакомиться с ним. В прошлый раз мы остановились на 51 стихе 27 главы, когда Христос висел уже на Голгофе. Он перед этим, возопив громким голосом, испустил дух. И 51 стих мы рассматривали. И вот завеса в храме разодралась надвое сверху до низу, и земля потряслась, и камни расселись. Вот на этом приблизительном тексте остановились, и дальше позвольте прочитать еще несколько стихов, 52 ниже. «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим». Давайте немножко на это обратим внимание. Как видим, что воскресение, смерть Христа и последующее воскресение, оно сопряжено с очень многими удивительными явлениями. И вот то, что описывают евангелисты, события, которые сопровождали, прежде всего, смерть Христа, явно уже говорит о том, что это необычный человек, просто необычный. Потому что смерть ни одного из людей не сопровождалась никакими знамениями, никакими, никогда, практически. Ну, если в сказках где-то что-то там подобавляли, пофантазировали, то, может быть, я этого не исключаю. Но смерть Христа, она была связана с очень серьезными потрясениями. И это для читателя Библии уже указывает на то, что это необычный человек. Он испустил дух, и мы в прошлый раз об этом говорили, то есть умер. Дыхание у него прекратилось. И только после смерти Христа, это важная деталь, только после смерти Христа, вот очень серьезная занавесть, которая, как говорят, в ладонь толщиной была, материал такой толстый был, она была порвана сверху до низу. Мы говорили о том, что если, допустим, разрывается, а висело вот это вот полотно, можете представить, какой брус тогда не было железа. Как мы сегодня-то способны вот для того, чтобы держало нагрузку, используем там фермы, балки, швеллера всевозможные. Был деревянный брус. Представляете, какая огромная масса или какой огромный брус должен был держать вот эту огромнейшую занавесь. И вот эта занавесь, она разодралась сверху донизу, но не снизу вверх. Мы говорили о том, что это явное указание на Божье действие. И только тогда, если следовать тексту Писания, когда Христос умер, вот этот доступ, помните, что это занавесь или завеса отделяла? Отделяла место, где могли совершаться служения, да, от святого святых. Вот в это святое святых мог входить только один раз в году первосвященник. Первосвященник не имел права по своему желанию туда заходить, когда ему захочется. Хочу зайти помолиться там у скинии откровения. Ты не имеешь права этого делать. Это был строгий запрет. Важно, друзья, подчеркнуть, что вот этой разрывом завесы Господь явно показал, вход открыт в вечность. Не в вечность, к доступу к Богу. Беспрепятственный. Уже вот эта занавесть, она не препятствует тому, чтобы люди могли приходить к Богу. Следовательно, тем самым утверждается новозаветный принцип «цари и священники». То есть мы имеем к Богу доступ через Иисуса Христа. Но доступ открыт только после смерти Христа. Мы об этом в прошлый раз говорили, и вот продолжается рассуждение о том, что гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов, по воскресении его вошли во святой град и явились многим. Текст, который, безусловно, беспокоит исследователей, ну и нас, конечно, ну иногда так, хотелось бы немножко больше знать, что никогда не вредно, но желание остается желанием, это понимаем, надо помнить, что все-таки писатели, если оно что-то конкретно говорит, мы имеем право об этом конкретно говорить. Но если оно никакие детали не открывает, у нас нет права, позвольте сказать, мудрствовать сверх написанного. Один из вопросов, а вот кто эти святые, а в каком теле они воскресли и так далее, и так далее. Я знаю одно, то, что написано. А написано, что когда Христос умер, вот тогда произошло это воскресение. Это упоминание только в Евангелии Матфея. Никто из евангелистов не упоминает более этого факта, этого случая. И что здесь видно? Они воскресли, но вошли в город только по воскресении. Друзья, я осмелюсь сказать одно, на основании Священного Писания, что воскресение вот этих праведных людей, кто они? Я смеюсь сказать, конечно же, люди, которые жили до Христа, это однозначно. Но они должны были умереть, потом воскреснуть, правда? То есть до смерти Христа, это праведные люди, которые умерли до смерти Христа. Сколько они пролежали в гробе, не знаю. И меня это особо не интересует, скажу прямо, и не вижу нужды об этом рассуждать. Но я знаю одно, что это праведные люди, это святые люди. Они воскресли. Я знаю одно, что воскресли они в теле, которая опять потом умерла. Почему я делал такой вывод? Потому что есть первое послание к Коринфянам, которое говорит, что Христос первенец из мертвых, воскрес в новом теле, первенец. Следовательно, вот те, кто здесь воскресли, они воскресли точно так же, как сын вдовы Наинской, как, помните, юноша из, при воскресении и при действии, или и многие другие. Они воскресли, чтобы опять умереть. В этом у нас, если действительно уважать Священное Писание, не должно быть другого мнения. Поскольку Христос – первенец. Ну, почему они вошли по воскресении? Друзья, если действительно это так, то надо говорить прямо, потому что не было им позволено войти. То есть, если Господь, они же свои силы не воскресли, правда? Мы не можем свои силы воскреснуть. Если Господь дал им жизнь, то Он и управляет этой жизнью. Если Господь их воскресил, ну, полагаю так, позвольте немножко здраво пофантазировать, что после этого Он дал им команду «Входите в город только по воскресенье», тем самым как бы подтвердив вот этот праздник, праздник воскресения Христа. Ну, праздник как событие, я имею в виду, что Христос действительно воскрес. Это немного по воскресении умерших праведников в момент смерти Христа. Дальше, стих 54. «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все происшедшее, устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий». Мои друзья, я думаю, что вы согласитесь с таким размышлением, что сотник признал в Иисусе умершим Сына Божьего в своем понимании. Вот так он это понимал, исходя из своей мифологии. Учение Христа он не слышал, он был на службе. Важно, друзья, подчеркнуть, поэтому говорить о том, что он исключительно вот в библейском понимании признал его как Сына Божьего, у меня нет права так говорить. Но когда он увидел все происшедшее, он понял, что это необыкновенный человек. То есть история церкви, предание церковное, скажем точнее, не история, а предание церковное, которое говорит о том, что он был один из тех, кто в ближайшее время принял крещение после этого и стал верующим человеком. Не знаю, друзья, так это или нет. Это вопрос второстепенный. Важно то, вот для нас это очень важный момент. Смотрите, первосвященники, мы чуть позже будем говорить, и книжники, старейшины, когда воскрес Христос, они стали бояться, никогда, когда его убили. С одной стороны, успокойтесь, ребята, все, slow down, все нормально, он уже в гробе. Нет, а совесть-то не дает покоя. Они против слов Христа воевали, но на слова Христа обращали внимание. Интересно, друзья, деталь. Они позже приходят к Пилату и говорят, этот обманщик сказал, воскреснул. Смотрите, воевали против учения Христа, но словам Христа верили. Вот такой удивительный парадокс. Это же самое, смею сказать, происходит и будет происходить в сознании людей, которые борются против Бога и сегодня, против библейских законов. Это происходит. На мой взгляд, это очень ясный библейский текст, говорящий об этом. Борясь против библейских истин, люди все равно внутри их мают на увазе, имеют в виду, обязательно. Понимают, потому что, ну, борются против истин, потому что им удобно так жить. Не потому, что они в это не верят, а им просто удобно жить так, как они хотят. Но внутри-то они остаются все равно, вот это внимание у них сохраняется. Итак, сотник, видя, что он увидел? Он не увидел, я хочу обратить внимание, как завеса в храме раздралась, он этого не увидел. Почему? Потому что он на Голгофе был. А храм от Голгофы был далеко. Но он увидел, как Христос говорил, что он говорил, и самое важное, он ощутил на себе землетрясение и тьму увидел. Вот этих нескольких фактов было достаточно, чтобы он понял, что-то здесь не то. И вот именно это страшные явления, которые сопровождали смерть Христа, они как раз и заставили его сделать вот это заявление. Истинно он был Сын Божий. Друзья мои, это очень важный момент. Почему для нас важно даже на вот эти штрихи обращать внимание? Почему Христос учит вот это творить и в мое воспоминание? Почему? Смотрите, смерть Христа в реальном виде, вот как она происходила, она сломила даже неверующих людей, жестоких по своей природе. Вы знаете, что начальникам в римской армии, понимаете, людей с мягким сердцем не брали, правда? Там должна быть жесткость, напористость, категоричность, и слезы в расчет не берутся, если приказ от императора пришел. Вы это понимаете. Но смотрите, даже вот эти вот, казалось бы, очень жесткие сами по себе люди, люди войны, я смею сказать так, когда они увидели смерть Христа, они содрогнулись. Почему для нас важно проповедовать смерть Христа? Будьте внимательны. Возможно, здесь мы немножко упускаем некоторые детали в евангелизациях. Мы говорим, Христос любит, прощает и так далее, но Евангелие говорит об одной важной детали, которую не надо упускать. Не надо упускать ее, друзья. Она в чем? Вот этот реальный факт смерти Христа, он сломил очень жесткого человека. Подумайте об этом, друзья. Что может изменить человека? Реальное Евангелие. Реальная истина о том, как Христос пострадал. Дальше, позвольте предложить еще прочитать стих 55. «Так там бы, также были и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии и мать сыновей Зеведеевых». Очень интересно, друзья. Здесь важно подчеркнуть то, что когда совершалась казнь, это римские законы, то в это время очень опасно было находиться там мужчинам, близким людям. Почему? Потому что их легко могли причислить к сторонникам и просто тоже лишить жизни. Это одна из причин, которая побудила, и ученики Христа, они хорошо это знали, поэтому они убежали. Если Христа схватили, вы же понимаете прекрасно, они же сообщники. Они же сообщники, поэтому они и разбежались. Но здесь открывается одна удивительная истина, друзья. Она глубока по своему содержанию. Есть определенный, позвольте сказать, род людей, который многих вещей не боится. И вы удивитесь, это женщины. Мужчины убежали, а женщины остались. Вы думаете, они боялись за свою жизнь? А я так не думаю. Вот это действительно состояние принимать близко горе к себе. Да, это немножко эмоционально, я понимаю. Помните, утром у нас сегодня была проповедь, и мы говорили о том, что Петр обращает к женам 6 стихов, а к мужьям только 1 стих. Может, потому что женщины больше любят говорить, не знаю, поэтому им больше надо сказать, улыбнемся немножко. Но думаю, здесь другое. Все-таки больше... Потому что близко они принимают переживания, близко принимают горе. Поэтому надо больше им сказать, чтобы их успокоить. И здесь мы явно видим, что одни из первых евангелистов, кто возвестили о смерти Христа и кто не побоялся прийти ко гробу, кто были не мужчины, были женщины. Это удивительно, друзья, вот эта мысль, что не боялись они. Они оказались верными. Еще одна из, ну, чуть позже об этом будем говорить, вот из иудейских традиций, что когда человек умирал, то готовили к погребению женщины. Но в данном случае этим вопросом занимались мужчины. Итак, что мы видим? Смотрите, вот даже в отношении к смерти Христа и в последующих вот этих действиях видим, что христианство, я позволю сказать, нарушает традиции людей. Оно ломает все это. Оно ломает. Если женщина, помните молитву фарисея, традиционную, говорим, молитву «благодарю тебя, Господи, за то, что я не женщиной родился». Да, они не были в особом почете женщины. Смотрите, евангелисты указывают на то, как воспринимали страдания Христа женщины. Пусть они эмоционально это воспринимали. Не совсем, осмелюсь сказать, правильно эмоции проявляли. Где это видно? Когда они плакали о Христе, помните? Он говорит, вы плачьте, но по другому поводу плачьте. Он не сказал, что не надо плакать. Это нормальное состояние для женщины, когда они видят проблему, они плачут. Это нормальное состояние. Но он говорит, вы по другому поводу должны плакать. Плакать не обо мне, а плакать о себе и о детях ваших. Итак, первое, Евангелие поднимает высоко положение женщины. Поэтому, когда сегодня слышишь заявление, что Библия унижает женщину, это величайшее заблуждение, которое ни в коем случае истине не соответствует. Евангелие явно показывает, насколько Бог принимал вот эту жертву, это состояние женщин, которые тянулись, безусловно, к Богу и были здесь рядом, были со Христом. Мы не будем конкретно рассматривать их женщин, их очень много было, они следовали, помните, они, безусловно, готовили и еду, беспокоились о быте и Христа, и учеников. Давайте пойдем далее. После этого читаем стих 57. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи по имени Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисуса. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новой своей гробнице, которую высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Были же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гробницы, ну, наблюдали за всей этой похоронной процессией. Что, друзья, здесь видно в этом тексте? Мы явно видим о том, и это очень важно, друзья, что тайные ученики Христа вдруг появляются. Когда они появляются? Когда? Когда Христос умер. Это важно, друзья, что из тайных учеников Христа делает их явными? Что делает? Я смею сказать, смерть Христа. Вот когда действительно размышления о страданиях Христа предстают взору человека, вот тогда люди понимают, он умер за грехи людей, почему я буду таиться, почему я буду прятаться. Это мое размышление. И что мы видим здесь у Иосифа из Аримафеи? Ну, есть разные предположения, где этот был городок. Кто-то считает, что это родина, вернее, там то место, где жил Самуил, кто-то называет другое место. Но как бы то ни было, смотрите, Иосиф не жил в Иерусалиме. Не жил. Но гроб имел около Иерусалима. Интересно, друзья. Ну, сделай в своей родине, там, в деревне, откуда ты родом, в своем городе, сделай там гроб. Смотрите, это очень интересная мысль, очень интересная. Почему? Конечно, я вижу здесь удивительный Божий промысел. И в чем он заключается? Писание очень ясно говорит о том, что Христос, первое, к кому причтен? Причислен к разбойникам. Но погребен у богатого. Очень важно, друзья, что здесь вот римские законы, еврейские, говорили о том, что если распинали или лишали жизни преступника, то его бросали, как мы сегодня скажем, в братскую могилу, то есть где все преступники. Не имели права хоронить преступников, как всех порядочных людей. Если он преступник, пусть и в смерти будет явно отделение, он не может быть похоронен, как все. Это удивительно, друзья. Вот история говорит о том, что для того, чтобы выпросить, вот, допустим, ну, убили там близкого родственника, лишили его жизни, казнили. А мы, как родственники, хотим его забрать. Я должен был нанимать адвоката, причем очень сильного, известного, и упрашивать, чтобы мне позволили тело моего родственника похоронить так, как я считаю нужным. Это обычай того времени. Посмотрите, на что идет Иосиф. Смотрите, смерть Христа, она сбросила вот это покрывало, когда он прятался. Он теперь открыто идет. И, друзья, нам сегодня это не совсем может быть понятно. Подумайте, он фактически, ему никакой лоер не нужен. Он идет сам и говорит, дай, Пилат, дай мне тело Иисуса. Смотрите, Пилат соглашается. Некоторые евангелисты добавляют и говорят, он сначала уточнил, он точно умер или нет. И когда стало, Пилату сообщили, что Иисус точно умер, вот тогда только он отдает тело Иисуса. Но он его отдает. Отдает без всякого суда. И смотрите, Христос действительно был распят как преступник, но похоронен у богатого. Это очень дорогое, друзья, дело, если вы немного будете знакомиться с тем, как выкапывались могилы. Практически в скалах, для этого нужны были хорошие деньги, чтобы сделать вот эти вот склепы или выбить их в скале. Иосиф это сделал. И он, смотрите, вот это важная деталь. Смерть Христа сломила сердце Иосифа Аримафейского. И смотрите, вот то дорогое, что он сделал для себя, он отдает кому? Я позволю употребить выражение «мертвому Иисусу». Но тело-то умерло. Тело-то умерло. Это ваша, друзья, мысль, что нас делает жертвенными для Господа. Что? Призывы? Нет. Смерть Христа. Смерть Христа делает нас жертвенными. Если Иисус отдал за меня свою жизнь, почему я привязан к чему-то? Почему я для него не могу что-то сделать? Это очень важная, друзья, деталь в нашей посвященности Богу. Интересно, но делает именно это Иосиф из Аримафеи. И здесь Матфей об этом не говорит, но другие евангелисты добавляют, что помогал ему еще один тайный ученик. Мы о нем уже сегодня упоминали, это Никодим. Вопреки еврейским традициям, вот этим процессом подготовки тела к погребению занимались женщины в израильском народе. Но когда Христос, когда увидели вот смерть Христа, соприкоснулись и Никодим, и Иосиф, смотрите, я это буду делать. Там нет мужской, женской роли. Коснулся Господь, я иду это делать. Друзья, смерть Христа изменяет наши отношения. Изменяет наши отношения к женщинам, к мужчинам. Почему важно, почему Христос акцентировал на это внимание, почему апостолы всегда это подчеркивали? Держать в поле зрения всегда смерть Христа. Это ключевой момент. Он изменяет и проверяет верность учеников. Помните, когда Христос, кто оказался на Голгофе из учеников? Кто? Да только один, Иоанн, прятался. А все остальные разбежались. Смотрите, друзья, это тревожный момент. Те, которые с ним были 3,5 года, они должны были здесь быть. Почему далеких от Бога людей смерть Христа изменила полностью? А почему учеников Христа, которые 3,5 года были при Нем, почему на них не произвела эффекта? Для меня это серьезный вопрос, чтобы не получилось так, что мы, давно верующие люди, оказались без Христа. Это очень важно, друзья. Спасает не начало, а конец. Действительно, вот спасением нашим является смерть Христа. Почему? И спасение, вернее, смерть Христа, она действительно очень серьезную революцию производит в сознании людей. Смерть Христа проверяет меня и вас, насколько мы Божьи. Не так, как мы о себе думаем, а насколько мы действительно Божьи. Божий тянется к Божьему, но не Божий не тянется к Божьему, оно убегает. Но смерть Христа изменяет и жестких, грубых людей, таких как сотник. И с другой стороны, именно смерть Христа изменяет вот скрытых учеников, тайных, делает явными. Итак, 3 категории людей здесь явно выявляются, правда? Это абсолютно неверующие люди, такие как сотник. Это близкие ко Христу люди, это ученики, как они себя повели, явные ученики. И 3-я категория – это тайные ученики. Я думаю, будет о чем подумать. Будет о чем нам подумать. Давайте мы продвинемся немножко далее. Вот такая интересная, друзья, картина. Опять она связана исключительно со смертью Христа. Стих 62. «На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: „Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гробницу до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: „Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете“. Они пошли и поставили у гробницы стражу и приложили камню печать». Друзья, очень интересная вся картина. Сразу бросают в глаза вот что. Приходят духовные лидеры к Пилату. Как они его называют? Господин. Как они Христа называют? Обманщик. У вас никаких вопросов не возникает? Вот этот правитель, которого они терпеть не могут, потому что он оккупант. Он ставленник Рима. Представляете вот ситуацию? Они приходят к нему, и только что он выполнил их просьбу. Они надавили, предали смерти Христа. И называют его господином. А Христа называют обманщиком. Это серьезный вопрос, серьезного кризиса в душе. Люди не способны, вот когда действительно сердце ожесточено, смотрите, оно извращенное представление имеет. Один господин, а другой обманщик. Это одна деталь. Вторая деталь, мы о ней и ранее говорили, они... При всем том, что воевали против Христа, но важно отметить, что слова Христа-то они помнили. Хоть он для них и обманщик, как они пытаются, я смею сказать, самим себе внушить, что он обманщик, но слова-то этого обманщика они помнили. А что, если не так? Ну, казалось бы, он умер. Ну, все, ребята, радуйтесь, ну, нормально же. Ну, добились своего. Смотрите, это важная деталь. Сердца Божьих противников никогда не успокоится. Сердца Божьих противников, которые будут добиваться, уничтожая, расстреливая верующих, обезглавливая их, они не успокоятся. Они не успокоятся. Внутри-то понимают, что это злодеяние. Итак, приходят, и интересно отметить еще вот что, что в это время первосвященники и книжники чем должны были заниматься? Давайте напомним, это был день перед Великой Пасхой. Чем обычно должно заниматься священство перед Пасхой? Оно должно было уже сидеть дома и готовиться к закланию пасхального агнца, то есть выполнять свои повседневные обязанности, положенные перед Пасхой. Обратите внимание, даже вот в этом вопросе они нарушают закон. Уже нарушают закон. Они идут и выясняют свои вопросы. Что происходит, друзья? Какая огромная трагедия в сознании людей. Если не взлюбили Христа, смотрите, на все пойдем, на любое нарушение Писания, лишь бы добиться своего. Друзья, не похоже ли современное общество? Не похоже ли на первосвященников, на книжников? Если действительно Христос нам не нравится, мы будем... все делать. Мы никому об этом не скажем, что мы нарушаем Писание, но мы будем справедливо, как мы будем думать, действовать. Друзья, это важный урок для нас. Если в сердце мое пошло против Священного Писания, как я это думаю, защищая свои интересы, друзья, помните об этой картине? Пойдем и дальше на нарушение Писания. Они пошли и требовали охраны гроба. Ну, по сути, друзья, интересно, но если Христос умер, ну, и ученики, предположим, ученики выкрадут тело Иисуса, ну, предположим, так. Ну, послушайте, ну, надо же представить живого Иисуса, правда? Но если они его украли, украдут, предположим, ну, послушайте, вы же понимаете, что они же воскресить-то не смогут? Смотрите, какой страх внутри у этих лидеров религиозных. Внутри-то они понимают, кто воскрешает. Ну, Бог воскрешает. Значит, если они его украдут, а потом скажут, что он воскрес, значит, надо признать факт, что это Бог сделал. Ну, тогда не вправе потребовать, покажите нам воскресшего Христа. Обратите внимание, какая проблема внутри? Если вы немножко просто углубляетесь в эту проблему, это как конфликт. До последнего нет никакого покоя у людей, которые пошли выступать открыто против Иисуса. Христа, еще одна, друзья, деталь. Сегодня много заявлений делается критиками Библии о том, что Христос не умер, просто ему было плохо, и когда его в гробницу прохладную положили, он пришел в себя. Смотрите, когда Пилат не глупый был, и он повелел спросить, он точно умер? Кого хоронят? Ну, кого хоронят? Мертвого человека. Христос действительно умер телом, умер, друзья, это точно. Потому что хоронят только мертвых. А здесь несколько людей, друзья, несколько людей были при выяснении обстоятельств. Это факт подтвержден, Христос действительно умер. И после этого кладут его в гроб. И смотрите, вот эта вот история, о которой мы сегодня говорим, что они боялись, что Христос воскреснет. И говорит, что после этого последний обман будет хуже первого. Друзья, это-то правда? Вот здесь они сказали подлинную правду. То есть, если Христос воскреснет, то вся их ложь, вся их война против Христа, она же вскроется. Вот о чем они боялись. Вот где подлинная причина. Они не боялись, что ученики украдут. Это мое предположение. Они этого не боялись. Им это не так было страшно. Внутри они понимали, что то, что говорит Христос, это все-таки имеет под собой основание. Но так слово Христа им не давало покоя, что они решили его убить. Помните, мы изучали послание к Римлянам и говорили о том, что когда грех оживает? Когда? Когда заповедь звучит. Когда слово звучит, вот тогда грех оживает. Вот что произошло в сознании этих первосвященников, этих служителей. Не были они рождены свыше, позвольте сказать евангельским языком. Поэтому реакция у них аналогичная была. Слово звучит, оно не по-моему, вот главный показатель. Слово звучит, а я с ним не соглашаюсь, поэтому я буду против него воевать. Вот на этот путь встали и духовные лидеры, и они понимали, что если Христос воскреснет, мое предположение, я думаю, что они на 99% верили, что он воскреснет. Это мое предположение, потому и боялись, чтобы обезопасить себя. И потому требуют охраны. И Пилат говорит, 65 стих, Пилат сказал им, имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете. Ну, здесь, друзья, немножко форму глагола в русской Библии мы читаем, имеете. То есть она у вас есть. Отсюда делается вывод, что могла быть стража храмовая представлена. Но здесь другая немножко форма. Имейте, ну, возьмите, другими словами. Вот это имеется в виду. И священники реально понимали, что Христа казнили по какому закону? По римскому закону. Поэтому по римскому закону все должно быть доведено до конца. Его должны охранять римские солдаты. Это важно, друзья. Поэтому Пилат сказал, возьмите, другими словами, имейте. Ну, как в Одессе говорят, я имею сходить на базар. Я не иду, я имею. Ну, такой оборот речи. Ну, тем более, что это вот, интересная деталь. Поэтому здесь явно видно, что Пилат говорит, возьмите эту римскую стражу и приложите печать. Важно, друзья, понятно была одна деталь, что приставили стражу, положили печать. Но здесь серьезная проблема вот этих вот желающих запечатать Христа. Но только-только под их ногами земля тряслась. Землетрясение было. Но только произошло. Им уже наверняка сообщили, что завеса порвалась. И вот в этом безумии, в неконтролируемом, они думают, что их эта печать, которую они, ну, печать, это не замок, это просто там, ну, чего там делали ее, не знаю, с воска или с чего, две веревочки притопили, прижали и все. Что это печать, и эти солдаты удержат Божье действие. Друзья, подумайте об этом. Но только что Господь вам показал, вы же в страхе видели, как люди бежали с Голгофы, били себя в грудь, рвали одежду, говорят, беда, беда, горе нам. Ну, неужели вы не понимаете этих вещей, друзья? Осмелюсь сказать, понимали. Но ненависть ко Христу толкала их на безумие. Непринятие Слова Божьего и сегодня толкает людей на безумие. Поэтому не удивляйтесь, когда вы читаете информацию о том, как зверски уничтожают христиан за веру в Бога, не удивляйтесь. Мир, в мире нет ничего нового. И для нас вот эта вот информация, с которой мы познакомились, она снова и снова обращает сознание наше на смерть Христа. Именно смерть Христа показывает нам, кто мы есть на самом деле. К какой категории мы относимся? Какой? Друзья, это серьезные вопросы. И сегодня, мы сейчас будем молиться. Мы говорили о том, что смерть Христа открывает глаза неверующим людям, далеким от Бога, и приводит их к сокрушению перед Богом. Я хочу сегодня, чтобы мы обратили на это внимание, если в нашем собрании есть наши друзья, которые сейчас, может быть, либо в категории тайных учеников, а может, в числе верующих, а может, в числе неверующих, вы не принимаете Христа. Друзья, для вас хорошая возможность сегодня именно о смерти Христа подумать. Почему Он умер? Почему Он умер? Да, именно смерть Христа. Почему не модно сегодня об этом говорить? Потому что внутри-то понимаешь, что надо думать серьезно об этом. А размышление о смерти Христа, безусловно, поменяет отношение человека к Богу. Вот почему сегодня смерть Христа не выгодно об этом говорить. Вот почему не надо говорить о страданиях Христа. Вот почему не надо говорить о покаянии. Это в нашем обществе. Вы унижаете человека, если вы говорите, призываете его к покаянию. А мы будем призывать к покаянию. Мы будем говорить о покаянии. И говорить, что это Божье повеление, что Бог повелевает покаяться. Почему? Потому что Христос умер за наши грехи. Для этого необходимо покаяться, чтобы ты, пойми правильно, именно смерть Христа показывает, кто ты есть. Почему Бог святой должен был за тебя грешного послать в этот мир своего Сына? Почему? Подумай, это честно, это логично, это справедливо. На все три вопроса ответ – нет. Но Бог сделал это. Почему? Потому что полюбил тебя. Самое дорогое отдал для тебя. И желание его одно, чтобы самое дорогое ты отдал Господу. Душу свою. Но не имеется в виду, чтобы тебя лишили жизни, как превратно сегодня это представляется. Жизнь посвяти Богу. Жизнь изменяется при размышлении о кресте Голгофы. Сегодня пред нами одна, несколько граней вот этой удивительной картины страдания Христа было представлено. Я думаю, друзья, что вы будете думать об этом. Если это размышление побуждает вас тому, чтобы сегодня просто сказать: «Господи, прости меня». Прости за то, что неправильно к кресту Голгофы относился. Прости, что я прятался. Прости, что сомневался. Прости, что не принимал тебя. У нас разные причины, почему мы посвященными Богу людьми не были. Друзья, нас посвященными людьми сделает только Голгофа. Только Голгофа. Никакая ни проповедь, ни книга хорошая. Только Голгофа. И Дух Святой, который наше внимание показывает именно Голгофу. Поэтому на эту Голгофу сегодня мое желание обратить и свое внимание, и ваше внимание. И призвать просто поблагодарить Бога за спасение, которое Он подарил нам через Иисуса Христа. И вместе с этим, если у вас есть желание, у молодежи, у друзей, может, кого-то действительно сказать: «Господи, прости меня, прости за то, что я борюсь против Тебя, борюсь против принятия смерти Христа для самого себя». То есть есть возможность у вас попросить прощения у Господа. Я приглашаю вас сейчас к коленопреклоненной молитве. Аминь.